Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», которая выходит на YouTube-канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать наших зрителей или слушателей, если вы предпочитаете TBS радио и уже установили себе наше приложение. Что хочу сказать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, устанавливать TBS радио и не забывайте про наш VPN, потому что это тоже важная штука. Ну, а сегодня, я думаю, порадуются очень многие, потому что в гостях у меня журналист Иван Яковина. Ваня, привет!
Привет, Таня, очень рад тебя видеть.
Это очень взаимно. У Ивана была небольшая пауза на его YouTube-канале. Я уверена, что многие соскучились, много вопросов накопилось, поэтому давайте используем программу, обсудим, в том числе и для того, чтобы Иван высказался по всем темам, которые он пропустил. Там было пару тем в развитии, которые остаются и на сегодняшний день довольно важными. Но, Вань, я предлагаю начать с того, что разворачивается вот прямо сейчас. Несколько, надо сказать, непредсказуемо. А может быть и ожидаемо. Это то, что мы видим в отношениях между Россией и Азербайджаном. Там все началось с рейдов в Екатеринбурге, причем действия полиции были настолько жесткими, что двое людей в результате этого задержания, в кавычках, погибли. Еще несколько человек были задержаны и арестованы. Сначала речь шла о том, что якобы, значит, это преступная группировка, которая причастна к убийствам десятилетней давности. Вот сегодня уже говорят про то, что а вот еще они причастны к массовому отравлению алкоголем, и это было вот совсем недавно, в 2021 году. Ну и пошла реакция со стороны Азербайджана. И не только отмена, там, не знаю, концертов русскоязычных всяких и российских артистов, но и вызов посла. Но самое интересное, что сегодня были показаны кадры, как задерживают начальников спутника. Ну, это вот то, что мы знаем как пропагандистский российский проект. У спутника отозвали, надо сказать, еще в феврале лицензию, но они продолжили работать. Вот. И более того, там даже звучат какие-то подозрения, что это никакие не журналисты, не медиа-менеджеры, там двоих людей задержали, а это сотрудники ФСБ под прикрытием. Короче говоря, как-то очень лихо разворачиваются события. Как ты думаешь, что за всем этим может стоять? Ну, ФСБ, завербованные какие-то под прикрытием, что это?
Ну, я думаю, что, может быть, это изначально начиналось действительно как какая-то полукриминальная история в Екатеринбурге, но очевидно, что это быстро развилось в просто межгосударственный скандал и с далеко идущими последствиями. В частности, я уже видел такие версии, что там, может быть, речь идти об атаке на «Лукойл», потому что «Лукойл» – компания крупнейшая частная в России. Нефтяная компания, она принадлежит азербайджанцу. Вагит Аликперов, ее хозяин, это этнический азербайджанец, и он поддерживает тесные связи со своей родиной. И, соответственно, он как бы считается, ну, не самым главным азербайджанцем, ну, что-то вроде того в России. Если пойдет накат на азербайджанцев в целом, то наверняка ему тоже достанется. Тем более, что Роснефть и много кто еще в окружении Путина давно мечтают о том, чтобы расправиться с этой частной компанией, сделать, скажем так, и частную компанию, но принадлежащую другим людям, а не Аликперову и его людям. То есть отобрать хотят по-простому эту компанию. И, как мы видели на примере Домодедова, такое происходило. Нужно какое-то обоснование для этого. И, например, если всех азербайджанцев объявить врагами народа и так далее, то, в общем, под этот подшумок можно и «Лукойл» отобрать. Это первое. Ну, второе, мне кажется, совершенно очевидная история, то, что в России, в общем, построена фашистская диктатура. И, как бы, может, звучит это, конечно, не очень приятно и страшновато даже в какой-то степени, но по факту так и есть. Это реально фашистское государство, в котором правит диктатура. И подобного рода организации, режимы политические рано или поздно обязательно выходят на то, что он какую-то там национальную общность обвиняют в том, что она какая-то не такая, во всем виновата и так далее. И вот сейчас под руку подвернулись азербайджанцы, они как бы заметные, они лицом отличаются, скажем так, от коренных жителей РФ часто. не всегда, но часто, азербайджанцы иноверцы, причем даже для российских мусульман, потому что в основном российские мусульмане сунниты, а азербайджанцы в основном шииты. Они говорят на непонятном языке, ну и так далее. Список можно продолжить. То есть явно какие-то они не наши. Ну и плюс, конечно, у всех россиян, наверное, еще с 90-х годов, может, и раньше, негативное отношение к лицам кавказской национальности, которые торгуют там чем-то непонятным на рынке. Собственно, это вот такое очень мета-описание азербайджанцев. И в результате я сейчас почитал всякие Z-каналы, они в восторге в полнейшем от действий ментов в Екатеринбурге и ФСБ и всех прочих. И они страшно рады, что взялись за азербайджанцев. И в общем российское правое Z-сообщество, по сути дела вот эти фашисты, они горячо это одобряют и приветствуют. Более того, они говорят, что всех азербайджанцев надо, конечно, катапультировать из России и, то есть, решить, привести к окончательному вопросу азербайджанского, окончательному решению азербайджанского вопроса. То есть, в общем, как бы фашизм в чистом виде. Я уже даже не знаю, есть ли тут что-то не фашистское во всей этой истории. Посмотрим, как она будет дальше развиваться, но азербайджанцы сейчас, видимо, не собираются сдаваться, они делают там какие-то ответные ходы у себя в Баку. Но я предполагаю, что все-таки в России живет куда больше азербайджанцев, чем русских или вообще, в принципе, россиян в Азербайджане, поэтому у Путина и его людей здесь больше рычагов давления на Баку, чем у Баку на Путина. С другой стороны, за Баку, конечно, высит фигура Реджепа Тайипа Эрдогана. Вот у него уже инструментов влияния на Россию сильно больше, чем в России на него. Поэтому тут уже будет на равных идти схватка, если дело дойдет до какого-то противостояния серьезного. Вот я думаю, в этом направлении сейчас все и развивается потихонечку.
Слушай, знаешь, я вот тоже сегодня размышляла на эту тему, и я была удивлена, насколько быстро и жестко ответил Азербайджан и на каком уровне, потому что, ну, все-таки спутник, задержание сотрудников, уж неважно, там ФСБшники, а если ФСБшники реально, так еще круче, это все-таки мощный ответ. Это не просто нота протеста, это реальные действия и реальные последствия. И Азербайджан это, извини, конечно, не Туркменистан, не Таджикистан. И ты правильно напоминаешь про близость с Турцией, и в целом Азербайджан богатая страна. Да, это не то, что там она полностью зависит от того, сколько граждан государства уедет в Россию на заработки. Азербайджан вполне себе может без этого справиться. Там, в общем, есть на чем заработать и с кем поторговать. И мне вот это интересно, вот эта реакция. Не знаю, помнишь ты, не помнишь, было подряд несколько похожих инцидентов. Это было и с Узбекистаном, и с Кыргызстаном, и, по-моему, с Таджикистаном. Каждый раз причина была одна. Какие-то полицейские рейды абсолютно беспредельные. Люди, которых клали лицом в пол, избивали, хотя у них были в порядке документы, каждый раз это заканчивалось все-таки на уровне каких-то там нот протеста, вызвали посла. Но вот такого с обысками в офисе спутника, мне кажется, такого не было. Это что-то новенькое.
Ну, я думаю, как раз отличие главное в том, что у Азербайджана есть за кого вписаться, что называется, да, то есть, во-первых, у Азербайджана очень хорошие отношения, по-настоящему братские отношения с Турцией, у Азербайджана прекрасные отношения с Израилем, и, как мы видим сейчас на всей этой иранской ситуации, они очень активно сотрудничают с Израилем. И Израиль, я думаю, если что, тоже поможет Азербайджану, если понадобится. То есть Азербайджан чувствует за собой силу. И он видит, что Россия сейчас, плюс, надо понимать, как бы главная точка давления Кремля на Азербайджан, это всегда был Карабах. И вот я даже посмотрел сюжет азербайджанского телевидения на этот счет. И они говорят, вот русские всегда там над нами издевались, нас там шпыняли и так далее, потому что у них был Карабах. А сейчас, когда у них нет Карабаха, они нам ничего сделать и не могут. Поэтому давайте, Палихам Алиев, вперед, гони, дави и защищай наши интересы, потому что мы горой за тебя стоим. Вот такое, ну, краткое содержание. Я, конечно, утрирую там в очень упрощенном виде это представляю. Но в общем смысл такой, что типа теперь русским нечем нас, значит, достать, и поэтому давайте-ка мы их там прищучим на этот раз. И в общем, я думаю, что у Азербайджана есть все шансы стать победителем в этом противостоянии, просто из-за того, что все ресурсы Российской Федерации сейчас вложены в войну в Украине. И у России нет ни малейшей возможности хоть чем-то и хоть как-то по-серьезному угрожать Азербайджану. Азербайджанская армия сейчас реально сильнее, чем армия российская. Потому что если, допустим, азербайджанские войска войдут на территорию России, они смогут идти вперед долгой и уверенной походкой, поскольку им Россия никого не сможет противопоставить. Потому что все наличные российские войска сейчас находятся на украинских фронтах. То есть, в принципе, тут Азербайджан находится в гораздо более предпочтительном положении, чем Россия в данный момент. Он просто сильнее, просто намного сильнее.
Слушай, а если добавить сюда, знаешь, какую историю, тоже про это часто размышляю, все-таки Россия и Кремль, да, я, наверное, все-таки использовала бы слово там Кремль или путинский режим или Владимир Путин, они все-таки живут в парадигме того, что мы из своих вот этих вот когтистых лап не выпустим то, что мы считаем СССР, а там, не знаю, СНГ или еще чего-то. Мы их никуда не отпустим. Вот как ты думаешь, это применимо к нынешней ситуации или не совсем так?
Ну, я думаю, что они думают, что Азербайджан очень сильно обнаглел, раздухарился, и надо бы его там, типа, значит, привести в соответствие. И они думают, что сейчас мы цыкнем, гаркнем на Азербайджан, и он, значит, испугается и сделает все, как мы хотим. Но при этом они как будто не отдают себе отчета в том, что у них нет возможности этого сделать. То есть нет возможности надавить, нет возможности напугать азербайджанцев. Вот в чем дело. То есть они как-то себя чувствуют сильно больше, чем являются на самом деле. Россия сейчас находится в очень слабом состоянии. Путин довел Российскую Федерацию до истощения и изнеможения, которого в истории страны не было, наверное, там 17 века. Поэтому вот до такой степени. И сейчас строить из себя какого-то великого завоевателя, геополитика, который может там указывать, навязывать свою волю соседям, это просто смешно. Я говорю, азербайджанское телевидение просто смеется над Путиным и над его там какими-то окриками из Москвы. Поэтому я даже не очень понимаю, как бы Путин, наверное, конечно, хотел бы никого не отпускать и там, значит, когтями своими вцепиться и вернуть всех назад в стойло, но физической возможности это сделать уже просто отсутствует, ее нет. Даже Армения уплывает, а степень зависимости Армении от России гораздо-гораздо выше. И даже вот полностью зависимая от России Армения все равно уплывает из рук Кремля.
Ну и чего, а с чем же он останется? Получается, что, ну, наверное, степень зависимости условно Туркменистана, Таджикистана все-таки максимальная, а Казахстан демонстрирует независимость,
Я бы не
причем
сказал, то есть
последовательно, нет?
Туркменистан уже у них полностью на самообеспечении, они торгуют своим газом, у них все прекрасно. Они практически никак не зависят от России. Таджикистан, да, в плане там мигрантов и так далее, но там уже очень плотно в Таджикистане обосновались китайцы. И китайцы там, в общем, уже стали главнее, важнее, чем... И, кстати, помнишь, Эмомали Рахмон выступал там как-то, сказал, что типа, когда вашей Москвы еще не было, мы тут таджики построили гигантскую супер-мега-цивилизацию и так далее. И он прям сильно наехал на Путина во время, по-моему, чуть ли не встречи СНГ это было дело. Тоже, я даже прям удивился, что это так таджикский, значит, я даже не помню, как он еще называется, падишах, в общем, он прям так очень сильно Путина попытался поставить на место, когда, опять же, таджиков каких-то там бросали мордой в пол и так далее в Москве. То есть мы видим, как это пространство расползается. Потому что Путин, конечно, вложил все, так сказать, фишки поставил на быструю победу в Украине, и когда эта ставка не сыграла, он остался без своих ресурсов, без этих самых фишек, которыми раньше удерживал постсоветское пространство плюс-минус под своим контролем. Все. Этого больше не будет, и все уже понимают, что с Россией, с Путиным можно обращаться, ну, в общем, как с проигравшим, то есть как человеком, который больше не может влиять на ситуацию, так, по крайней мере, как он это делал в прошлом.
Слушай, давай тогда посмотрим на итоги саммита НАТО. Дело в том, что, ну, там понятно про Россию говорили, хотя, конечно, в основном там развлекали Дональда Трампа. Но подразумевали, что вообще проблемы, среди прочего, и в России тоже. У тебя какие впечатления по
Ты меня
итоговым?
извини, я тебя очень плохо слышу. У меня
Так, я сейчас
квакает связь.
попробую сейчас вот так вот себе приблизить микрофон.
Да, вот сейчас тебя
Так.
немножко лучше стало слышно. Но проблема, мне кажется, в связи, не в том. Да, вот написано, ваше соединение неустойчиво, пишет нам
А,
интернет.
понятно. Ну, хорошо. Мы
Но,
будем надеяться,
да.
что интернет
Но у нас
возобновит
бывают такие ситуации
работу.
время от времени, к сожалению.
Да, Иван, я понимаю, что это как бы в условиях войны интернет не всегда работает. Но я надеюсь, что сейчас у нас все появится. Ваня, пока Иван переподключается, да, чего-то как-то у нас пропала связь. Ванечка, слышишь ли ты меня?
Все слышу. Вроде бы получше.
Ого, все отлично. Да, давай про итоги саммита НАТО, то коммюнике, которое было опубликовано, и общие впечатления. Что-то понятнее стало про то, что будут делать или не будут делать с Путиным?
Так, опять у меня плохо слышно, но если я правильно понял, ты спросила про итоги саммита НАТО. Я так понимаю, что там самая главная история с саммитом НАТО – это то, что все-таки они наконец-то договорились поднять свои расходы до 5% ВВП. Конечно, они не сделают это быстро, они будут разные там средства, там, допустим, потрачены на строительство железных дорог или там каких-нибудь нефтяных терминалов, они тоже будут записывать в оборону, хотя они таковыми не являются. Но суть в чем, в общем? Суть в том, что Европа уже документально, так сказать, расписалась, поставила печать и подпись под тем, что они будут двигаться в направлении милитаризации. Я вот тут всегда обращаю внимание на тот факт, что Европа в нынешнем, по крайней мере, виде, она очень инертная, скажем, инерционная. То есть у нее очень высокая инерция, и ее очень тяжело сдвинуть с места, как бы заставить ее что-то делать, двигаться в каком-то направлении. Просто это почти невыполнимая задача. Но если эта задача выполнена, если Европа сдвинулась с места и начала двигаться в каком-то направлении, во всем это, кстати, многообразии, со всеми ее противоречиями, если Европа пошла двигаться в каком-то направлении, то остановить уже это будет невозможно движение. Оно пошло, и оно сейчас будет набирать обороты, и оно будет становиться все более и более мощным. И чтобы его остановить и как-то развернуть или что-то еще придумать, надо будет действительно нужны будут какие-то очень серьезные события, такие тектонические. То есть вот мы видим, что на войну в Украине Европа отреагировала, по большому счету, милитаризацией через 3 года. То есть после завершения войны, я думаю, пройдет еще 3 года, и, возможно, тогда Европа решится на прекращение своей милитаризации. Как-то так это все будет организовано.
А тогда скажи, что ты думаешь по поводу помощи Украине, потому что про это тоже говорили, и мне кажется, это важный итог, хотя, может быть, он был и не так заметен на фоне, заявлений Трампа.
Ой, насчет помощи Украине, ну, мы понимаем, там есть проблемы с Венгрией, проблемы со Словакией, проблемы даже вот с Соединенными Штатами. В Украине, я тебе честно скажу, в Украине особо никто вот уже, как говорится, не надеется на то, что какие-то невероятные горы оружия мы увидим с Запада и какие-то там танковые колонны и 100 тысяч самолетов и так далее. Я думаю, что сейчас есть надежда на то, что будут договоренности с отдельными странами, ну типа там вот как с Германией, с Данией, с Нидерландами по поводу самолетов F-16, с Германией по поводу Таурусов, возможно, будет что-то. Мы пока этого не знаем, к сожалению, но есть такая вероятность. С другими странами. И вот как-то так. То есть от НАТО в целом, я думаю, помощи уже, по большому счету, никто особо не ждет, потому что, ну, понятно, какая ситуация политическая. По крайней мере, пока Дональд Трамп радикально не изменит свое отношение к этим всем событиям, к тому, что сейчас происходит в Европе, я думаю, ну, просто было бы неразумно и недальновидно надеяться только на помощь НАТО. Поэтому украинская дипломатия, насколько я вижу ситуацию, они сейчас выстраивают отношения и с отдельными странами в большей степени даже, чем с блоками стран, где решение о помощи может быть заблокировано той же Словакией или Венгрией.
Но тогда получается, мы можем сказать, что саммит НАТО в контексте войны для Украины, получается, был не очень эффективным.
Ну, я не знаю, можно ли так сказать, потому что, опять же, вот Германия сказала, что больше не будет публиковать заранее, по крайней мере, данных о том, какая помощь будет направляться в Украину и какая помощь не будет направляться в Украину. То есть я предполагаю, что на таких саммитах все-таки собираются лидеры стран, которые готовы оказывать помощь Украине, там, условно говоря, страны Северной Европы, страны Балтии, там, Польша, Германия, может быть, Франция, и они вместе решают без участия той же там Словакии и Венгрии, какая помощь в каком объеме будет оказываться Украине. Я думаю, что вот на таких саммитах вырабатывается какая-то общая стратегия, и уже дальше там идет разбивка, кто чего будет поставлять и в каких объемах. То есть такие саммиты, они абсолютно точно полезны, и особенно если там принимают участие в работе саммита украинская делегация, и украинцы спрашивают, а что вам нужно вот сейчас? Дроны нужны, да? Вот британцы говорят, давайте мы вам поставим столько-то дронов, и французы говорят, давайте мы вам построим завод по производству дронов и так далее. То есть саммит полезный оказался, потому что сейчас, мне кажется, просто меняется система оказания помощи Украине. Раньше на таких саммитах выкатывали пакет, говорили, вот вам. Сейчас идет более, так сказать, скрупулезное и более вдумчивое обсуждение и с расчетом на перспективу. То есть, например, вот поляки после этого саммита объявили, что они в 3 раза увеличат производство артиллерийских и танковых боеприпасов. Как бы формально для себя, но я думаю, что существенная часть этих боеприпасов будет отправляться в Украину.
Знаешь, мы сегодня еще обсуждали с Александром Габуевым, директором центра Карнеги, итоги саммита НАТО. И вот он тоже обращает внимание на то, что помощь никуда не делась, она просто меняется и становится более, ну как скажем, стратегической, что ли. И в том числе, если мы говорим о, там, не знаю, заказах для оборонных заводов, которые находятся на территории Украины, и в целом прокачка профессиональная ВПК Украины, потому что это не только для Украины, но и европейцы понимают, что мы вот у Украины сможем купить такие штуки, которые обкатаны в реальной войне. И это как будто бы на самом деле тоже очень существенный вклад. Как ты это расцениваешь?
Я думаю, это даже больше, потому что я вот, например, общаюсь с производителями дронов в Украине. И по дронам украинская, так сказать, дроновая промышленность, она шагнула далеко вперед. Она прям супер крутая стала и, наверное, самая лучшая в мире сейчас. И они, конечно, хотели бы экспортировать свои дроны, потому что сейчас в мире растет понимание того, что дроны это как новая авиация, без дронов выиграть войну ни у кого не получится уже. Но там, как я понимаю, были какие-то ограничения на отправку оружия из Украины. Поэтому они, конечно, хотят добиться того, чтобы у них была возможность экспортировать эти дроны. И это будет большой толчок к развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. И я думаю, что такое решение будет принято. Кстати, может быть, тебе будет интересно, вот сейчас в Украине даже такой небольшой скандал был по поводу того, что управлять одним из предприятий или даже каким-то конгломератом предприятий, заточенных под экспорт украинских дронов, и не только дронов, всякой другой украинской обороны, оборонных, так сказать, ну, оружия, короче говоря, будет управлять женщина, по-моему, 24 лет от роду, совсем молодая. И, конечно, тут же нашлись недовольные этим, сказали, как так, она там, значит, откуда она там выскочила, она еще такая симпатичная и хорошо выглядящая, и уже пошли там очень много сексизма, но потом выступили люди, которые знают ее лично и знакомы с ее деловыми качествами, защитили, сказали, что она абсолютно адекватна этой должности, и она чудесно справляется со своей работой и так далее. То есть мне вот в этом смысле очень нравится то, что украинцы не боятся вытаскивать на такие важные должности, связанные с оборонной промышленностью, еще с экспортом оборонных там каких-то материалов и оружия, людей, во-первых, такого молодого возраста, а во-вторых, женщин, которые как бы в патриархальных обществах считаются, что, ну, конечно, не оружием надо торговать, я не знаю, там, цветами или шампунями. Нет, в Украине, пожалуйста, это идет вот движение общества в этом направлении, это особенно круто, мне кажется, это просто великолепно.
Ну да, ну и женщины активно служат в ВСУ и сражаются не меньше и не хуже мужчин. Так что в этом смысле, к великому сожалению, так может быть и не должно быть, что женщины сражаются наравне с мужчинами, но это необходимо и защищать свою страну, Это факт. Завершая тему саммита, хочу спросить. Вот в самом начале было не очень понятно, поедет Зеленский или нет, но все же президент Украины на саммит приехал. Что мы что-то им понимаем, знаем, почему он все-таки решил приехать?
Ну, я думаю, вот я, кстати, к сожалению, забыл имя, Екатерина Михалко ее зовут, или Михалко, эту женщину, которая будет технологичной силой Украины, это такое предприятие специальное, вот она им будет управлять. Короче говоря, я думаю, что Зеленский ездит на такие саммиты как раз для обсуждения вот этих стратегических вопросов. То есть уже вопрос не просто передачи каких-то какого-то военного оборудования в Украину, а вопрос строительства завода или создания какой-то технологической цепочки, то есть, допустим, там какие-то детали идут из Италии, какие-то из Франции, какие-то из Германии, все вместе это собирается в Украине и получается какой-то украинский образец вооружения, и что не дает, скажем, России возможности обвинять Украину в том, что, точнее, не Украину обвинять, а Германию, Италию или Францию в том, что они являются участниками этой войны, поскольку непосредственно отправляют свое оружие в Украину. То есть оружие получается уже не немецкое, итальянское или французское, а украинское. То есть, вот я думаю, для обсуждения подобного рода вопросов, вот этих технологических цепочек и того, на перспективу, что именно нужно будет Украине, вот я думаю, Зеленский и ездит на подобного рода встречи. Ну и потом, естественно, все-таки он лидер своей страны и должен быть какой-то авторитетный человек, который может какие-то позиции заявлять от имени Украины на подобного рода встречах.
Скажи, по твоим ощущениям, впечатлениям, вот этот трек отношений Зеленского и Трампа, он как развивается? Потому что у нас есть как бы пробитое дно, эта сцена в овальном кабинете, хуже чего, как мне кажется, быть уже не может. А вот если сравнивать как сейчас, то что мы можем сказать про Зеленского и Трампа?
Ну, сложное отношение, что сказать. Ну, тут, понимаешь, дело, мне кажется, не в системе отношений, а просто в личности самого Трампа. Вот Трампу кто-то нравится, а кто-то не нравится. Вот Зеленский ему не нравится. Путин ему нравится. Ну, почему так, не знаю. Ну, вот так сложилось. И поэтому отношения Зеленского с Трампом плохие, а отношения у Путина гораздо лучше. Несмотря на то, что Зеленский, конечно, принимает там какие-то усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, пока у него не особо это получается. То есть мы видим, что Трамп до сих пор к Зеленскому относится плохо. Но другого Зеленского, другого Трампа у нас сейчас нет, поэтому приходится иметь дело с этими двумя людьми. Но в то же время, я так понимаю, что, знаешь, у них отношения вроде бы вышли на какой-то плюс-минус рабочий уровень. То есть там какой-то любви между ними как не было, так и нет, но они, по крайней мере, адекватно, нормально разговаривают друг с другом. То есть Трамп не бесится, что называется, когда видит Зеленского.
Давай поговорим про тему, за которой ты начал следить. Я видела ролики у тебя на канале, но вот хотелось бы уже и результаты тоже обсудить. И я говорю про Иран, Израиль и США. США там тоже уже успела активно поучаствовать, но вот сейчас, когда война вроде как закончилась, не очень понятно, в чем ее главный результат. Потому что сначала Трамп говорит, мы все, значит, самое важное уничтожили. Потом он говорит, вообще, может, и не уничтожили, мы не знаем. Одни говорят, да, они через несколько месяцев все восстановят. Другие говорят, да ничего не понятно, что там на самом деле с этой ядерной программой. На что вообще сейчас можно опираться в оценках результатов этой войны?
Знаешь, мне кажется, единственное достоверное сведение по поводу того, что там произошло, точнее, скажем так, те сведения, которым верю лично я, это сведения, которые поступают нелегально в виде утечек из американской разведки, из Пентагона и так далее. Ну, и пока мы не видели никаких утечек из израильских разведывательных служб или израильского военного командования, но если они последуют, я, наверное, им тоже поверю. Почему? Потому что там сидят люди, которые предпочитают, чтобы их общество, их политические лидеры оценивали ситуацию адекватно. Ну, я имею в виду в Пентагоне и в американских разведслужбах. То есть там сидят люди, которые хотят, чтобы адекватно оценивали ситуацию местные политические лидеры, а не руководствовались теми заявлениями, которые Трамп дает, исходя из своих политических там, целей, задач и предпочтений. Поэтому вот этим утечкам я верю гораздо больше, чем официальным заявлениям Трампа и его команды. И даже чем заявлениям Нетаньяху и его команды. Потому что и у Трампа, и у Нетаньяху есть очень серьезные как бы, политические цели, всем понятные достаточно цели. И их заявления часто объясняются необходимостью следовать этим целям. А вот разведчики и военные, я думаю, они в основном лишены идеологической какой-то. Хотя, конечно, у них тоже это, иногда это случается, но в общем, в целом, они все-таки в меньшей степени идеологизированы, чем политики, и поэтому они более адекватно оценивают ситуацию. Поэтому долгое такое вступление. Суть в чем? Я не уверен, что удалось разбомбить ядерную программу Ирана. То есть я, более того, я скажу честно, я уверен, что ее не удалось разбомбить. Потому что, когда взорвали этот завод Фордо, не было выброса радиации. Если бы взорвали вот эти все центрифуги, то выброс радиации был бы, потому что там очень высоко обогащенный уран работал. Использовался. Там иранцы вроде бы вывезли этот обогащенный уран. Директор МАГАТЭ сказал, что в течение нескольких месяцев это все получится восстановить. Американская разведка заявляет, что сами иранцы оценивают ущерб как незначительный. Ну и американская военная разведка говорит, что через пару месяцев там все будет восстановлено. То есть вот все в комплексе, если это собрать, мне кажется, что иранцы, как говорится, отделались легким испугом. Да, они потеряли кучу людей в виде там вот этих стражей исламской революции, генералов и так далее. Но у них, как говорится, это добра как грязи. Там этих убили, новых посадят, вообще никаких проблем не будет. А вот то, что они сумели сохранить свою ядерную программу, и самое важное, что они сумели сохранить свой режим в нетронутом виде, это, конечно, очень важно для них. Это, можно сказать, я думаю, что когда они заявляют о победе, там Аятолла говорит о победе, он, в общем, не так, чтобы сильно и врет. Я думаю, что он считает, что они победили действительно.
А если говорить про политические итоги, что там, не знаю, Нетаньяху уговорил Трампа вступить в войну, или Трамп всем рассказывает, какой он на самом деле миротворец и смог за 12 дней, значит, завершить эту войну, результатом которой пока что стал анекдот, заходит иранец, израильтянин и американец в бар, и барменом говорит: «Господа, всех с победой». А есть какие-то политические итоги?
Ну, для Трампа, да, он Трамп считает себя, что. Ну, почему, собственно, Трамп так сильно бесится, когда его собственная разведка говорит, что нет, не было уничтожено Форда. Потому что он как бы предполагает, что он, если этот ядерный объект разрушен, то у Ирана, извиняюсь, у Израиля нет тогда мотивации дальше продолжать войну и дальше бомбить Иран. Соответственно, можно объявить о завершении войны и сделать себя победителем и завершителем этой войны, который завершил ее с помощью однократного, но очень мощного удара по самой сердцевине иранской ядерной программе. То есть интерес Трампа тут совершенно очевидный в этом всем. Интерес Нетаньяху, вот тут у меня вопросики появляются. Потому что я думаю, если бы я был израильтянином, я говорил бы минуточку. Так ядерная программа. Вот может Нетаньяху выйти и гарантировать мне, что этот ядерный объект Форда полностью уничтожен? Вот что там вообще ничего не осталось? Или не может? И если не может, то какого лешего удары закончились? Их надо продолжать. Потому что если Иран сейчас начнет... Потому что мы понимаем, что если все сейчас закончится вот так, в том виде, в котором оно закончилось, иранцы пойдут, откопают входы в этот самый Фордо и моментально начнут там делать именно ядерную бомбу. Они уже не будут... Они уже послали всех к лешему этих инспекторов МАГАТЭ, они никого не пускают на свои объекты, и понятно, что они там будут сейчас делать. Мне кажется, тут ни у кого не может быть никаких иллюзий на этот счет. Они будут делать ядерную бомбу там, это 100%. Если там осталось это вся история, если это оборудование осталось. А гарантировать, что этого оборудования нет, не может сейчас никто. Ну, никто не может его этого гарантировать. Поэтому я не очень понимаю, почему Израиль прекратил бомбардировки. Для меня это несколько удивительно, если честно.
Я думаю, что под давлением США, потому что Трамп сказал, мы закончили, мы выиграли, и Нетаньяху согласился. Ну, то есть, как бы, понимаешь, здесь же у каждого тоже есть свои цели. И, на мой взгляд, вот меня в Израиле считают левачкой, что довольно смешно, но а тем не менее, да, вот мне не нравится Биньямин Нетаньяху, я не понимаю, зачем он это все затеял и так бросил, потому что в результате есть погибшие, погибшие израильтяне в этих обстрелах. И результат какой? Я тут с тобой полностью согласна. А что в итоге? Что Нетаньяху может сказать израильтянам? Я вот не очень понимаю, почему погибли все эти люди в Бершеве и не только в Бершеве.
Да, потому что получили результат, который, как говорится, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо. Это... Иранский режим устоял. Я понимаю, ты знаешь, я, если честно, очень надеялся, что изначально это все было не ради ядерной программы, все эти удары, а для того, чтобы свергнуть иранский режим. То есть, если бы иранский режим был свергнут, я бы сказал Нетаньяху, что он молодец, что я ошибался, что я дебил, а Нетаньяху полностью прав. И так и надо было делать. Ну, режим-то, он не только устоял, он сильнее стал после этого, по сути дела. Потому что он, как бы, сейчас они там говорят, мы победили. И люди празднуют победу, действительно, на самом деле. Иранцы, я имею в виду. То есть этот режим, который был слабее, он стал сильнее. А с ядерной программой непонятно. Вот, ну, представь себе, если сейчас через какое-то время пальнет Иран по Израилю ядерной бомбой. Вот что это было? Вот куда это? Как это? Если уж Нетаньяху влез в это дело, надо было его заканчивать. Я думаю так. Ну, либо не
Знаешь, так...
лезь, либо лезь уже давай, добивай. Ну, потому
Вань, ну
что...
давай тогда еще скажем, если ты начал операцию по освобождению заложников, значит, доведи это до конца. Если ты начал здесь операцию, то уже доведи до конца. А в итоге что? В итоге он начинает еще 100 тысяч таких операций, лишь бы оттянуть момент, когда ему придется распрощаться с властью, и он неизбежно предстанет перед судом. Вот как бы очень простая механика,
Ну, вот
по-моему.
ты назвал, сама сказала, произнесла эту самую главную причину, для чего он все это начал сейчас. Я думаю,
Да.
это, мне кажется, достаточно очевидно. Потому что, ну, если бы я, так сказать, занимался этой темой, хотя, конечно, не претендую, но я бы не слез с Ирана до тех пор, пока либо вот не спустились бы в это фардо израильские ученые в сопровождении спецназовцев и не проверили бы там все, чтобы там вообще ничего нет, как бы, чтобы все уничтожено. Либо пока до тех пор не слез бы с Ирана, пока там не поменялся бы режим. То есть два варианта. И вот пока одно либо другое не случилось, и Иран бы подвергался бы этим бомбежкам. Я понимаю, что я, может, звучу как какой-нибудь там, не знаю, Гитлер или что-то там, но мне кажется, и для Ирана, и для Израиля в итоге это было бы лучше. А вот то, что сейчас это самое, кошки по кусочку хвоста отрубили. И это, мне кажется, дурацкая была история. Ну, я, в конце концов, я не гражданин Израиля, это не мое, что называется, собачье дело, но логику я не до конца понимаю. Я думаю, что это может обернуться большими проблемами для Израиля и для Ирана в будущем.
Ну, я совсем не поняла логику, а главное, я не очень понимаю, типа, а как бы что теперь? И меня это, конечно, очень сильно тревожит, и совершенно непонятно, как это может развиваться. Но ты знаешь, еще ведь был побочный эффект, и он заключается в том, что все отвлеклись от того, что делает Путин, и стали внимательно смотреть, а что происходит с Ираном и Израилем. И я вот не знаю, совпадение, не совпадение, но у меня прямо полное ощущение, что как только все отвлеклись на Израиль и Иран, Путин начал с какой-то утроенной силой бомбить украинские города. Но там прямо подряд шли массированные атаки, причем по всей территории. Нельзя сказать, что там только Киев бомбили или только Одессу. Все города, все, докуда они смогли долететь, они атакуют прям во много раз сильнее. У тебя совпадают впечатления или нет? Может, это я как-то просто эмоционально очень воспринимаю?
Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, я не могу сказать, что это было там в миллион раз хуже, чем обычно. Тут уже, знаешь, разница между 300 дронов и 250 дронов, вот разница между одним дроном и 50 дронами, она большая. А разница между 300 и 250, Хотя та же, в общем, разница на 50 дрон, но все равно она ощущается гораздо меньше. Поэтому, конечно, это ужасно всякий раз, когда дома взрываются и люди гибнут. Но, прямо скажем, бывало и похуже. Помнишь, когда там ракеты запульнули в Днепре по дому, причем какой-то многотонной ракетой, которая снесла полностью многоэтажку, и там больше 100 человек погибло. Это было, по-моему, в 2023 году такая история случилась. То есть бывало и хуже. То есть я не могу сказать, что сейчас прям абсолютный хуже, чем сейчас, никогда такого не было. Было хуже. По моим личным ощущениям, может быть, конечно, кому-то, кто-то со мной не совпадет в этой оценке, но то, что стали эти обстрелы гораздо более регулярными, это правда. То есть они были раньше, я бы сказал так, там, ну, условно говоря, там 2 раза в неделю. Сейчас они каждый день идут, каждый день. В этом смысле давление гораздо больше стало. И опять же, я не очень понимаю, чего хотят добиться россияне этими ударами, потому что, ну, никакие важные объекты в Украине не уничтожаются этими дронами. То есть это бессмысленное какое-то. Ну, для террора населения разве что, наверное, годится. А так-то в военном смысле, в военном плане от них смысла нет никакого.
Ну да, я вот как раз хотела сказать, что это же чистый террор. Просто стрелять по
Да-да-да.
жилым кварталам – это просто обычный такой обыкновенный террор. Но у тебя есть объяснение? Они оружие поднакопили или решили, что да уже никто не обращает внимания? Почему на ежедневный режим перешли?
Ну, во-первых, меньше стало крылатых ракет, я тебе скажу. После украинской этой операции по уничтожению самолетов российских, крылатых ракет, запускаемых с самолета, стало гораздо-гораздо меньше. То есть это, ну, как бы это чувствуется. Дронов стало гораздо больше. Почему? Да потому что заводы их строят там бесконечно этими по производству этих дронов в Казани, в Елабуге. И, соответственно, выпуск дронов там уже несколько сотен штук в день. Ну, вот сколько выпускают в день, столько и отправляют в Украину, столько же. Опять же, я не до конца понимаю смысла военного того, что делает российское командование, чего оно хочет добиться с запуском вот этих многочисленных дронов, но дроны пускают, да, и население таким образом терроризируют, это совершенно точно. Ну как, Путин начинал со взрывов домов и продолжает со взрывами домов, тут особо ничего нового нет. Видимо, он считает, что это какая-то супер классная его фишка, которую он придумал давно и которая приносит ему удачу. Других у меня каких-то рациональных объяснений тому, что он делает, если честно, нет.
А что можно сказать про Сумскую область? Ну, ты наверняка слышал, как там Путин разглагольствовал про то, что, ну, там, если мы захотим, до Сумы дойдем, уж не знаю, там надо, не надо, но если что, заберем. Но наступление-то продолжается. И разглагольствования Владимира Путина далеко не всегда совпадают с тем, что происходит на фронте, но насколько сейчас он близок к истине, что российская армия реально может взять Сумы?
Есть один Z-канал, который я буквально сегодня читал. Там идет освещение событий как раз на Сумском направлении. Российский Z-канал. И он пишет, наступление наших войск в районе Андреевки, имеется в виду Сумская область, мягко говоря, застопорилось. А если не мягко, наступление, которое курировал командир 40-й бригады морской пехоты Никитин, провалилось с треском. 40-я бригада морпехов изрядно прорежена, 30-й мотострелковый полк практически выведен из строя, 177-й полк морской пехоты существенно стерт. Ну и дальше там он жалуется на то, что снова приходится бросать в бой 155-ю бригаду морской пехоты, которая уже несколько составов сменила, потому что все уничтожены ее изначальные бойцы. Там остановлено наступление. И ты понимаешь, там штука в том, что там Сумская область, она как бы сильно отличается по своему рельефу от остальной Украины, потому что Украина в основном степи. А в Сумской области там леса, холмы, и между этими холмами текут ручьи, и вершины холмов покрыты лесами, и там очень удобно прятаться и отстреливаться, отбиваться. То есть для обороны эта местность подходит очень хорошо. И, соответственно, этим пользуются украинские солдаты, и они там классно организовали оборону, и об эту оборону, вот как жалуется этот Z-товарищ, стираются одно за другим российские подразделения. Причем каким образом это происходит? С помощью дронов, тут особо никакой как бы тайны я не разглашу. Дроны украинские сейчас, вот эта концепция стены дрон, она очень активно и успешно реализуется. И, может быть, ты не знаю, ты знаешь, нет, в Украине командование украинское за каждую пораженную цель операторам дронов начисляет баллы, практически как в компьютерной игре. И потом на эти баллы можно купить себе всякое новое оборудование, новые какие-то примочки, новые классные штуки и так далее. Это реально как компьютерная игра стала. И сейчас максимальное количество баллов дают не за уничтоженную технику даже, не за танки или там какие-нибудь огнеметы, а за людей, то есть за пехоту. И сейчас на Сумском, в частности, направлении началась настоящая охота на российских пехотинцев. Потому что раньше пехоты как бы операторы дронов, так сказать, пренебрегали, потому что искали себе более жирные цели. А сейчас началась охота именно на пехоту, на людей. И вот эта война идет украинских дронов против российских солдат. И она идет почти всегда не в пользу российских солдат. Они погибают там просто в каких-то диких количествах. Потому что когда появилась сейчас у операторов дронов украинских мотивация сконцентрировать усилия именно на российской пехоте, так эта пехота стала быстро и заканчиваться. Что, кстати, приводит к вот подобного рода выступлениям в Z-телеграмме со стороны Z-деятелей всяких. Жалуются они очень сильно. То есть украинская армия сейчас перенастраивается прямо очень быстро на уничтожение живой силы противника, и это уничтожение идет быстрыми темпами, идет очень успешно. Соответственно, наступление россиян в районе Сумской области остановлено. Я так понимаю, мало того, что оно установлено, оно там еще отбрасывают россиян назад, потому что с помощью дронов просто, ну, те территории, которые были захвачены, они сейчас освобождаются. То есть ситуация, конечно, все равно плохая для украинцев, потому что Украина там в 7-8 раз меньше солдат, войск на каждом из направлений, но с помощью дронов эта разница нивелируется, ну, не везде, но в основном нивелируется сейчас.
А по твоим оценкам, знаю, что ты внимательно все-таки следишь за продвижением войск. Какой сейчас самый тяжелый участок?
Ну, говорят, что на юге, в Донецкой области, там тяжело, все сложно. Но там, с другой стороны, понимаешь, какая история? Там, опять же, идет движение российской армии, как бы они разменивают пехоту на территорию. То есть Россия тратит много пехоты, тратит, имеется в виду, эти люди погибают, и получает в обмен как бы много территорий. Но эта территория, по сути дела, пустая, это поля, степи. Там ничего нет на этих территориях. Конечно, все равно жалко терять свою территорию, но если идет обмен территории на войско противника, на армию противника, любой военный, так сказать, даже не специалист, а любой военный теоретик скажет, что это прекрасный размен, надо брать, потому что в войне уничтожение армии противника важнее гораздо, чем захват территории, потому что если ты уничтожишь армию противника, территория сама собой к тебе отойдет, а наоборот не бывает. Поэтому в общем украинская тактика там понятна. Да, поскольку там обороняться очень тяжело, идет просто размен российской армии. То есть российскую армию ей делают кровопускание, она истекает кровью, но при этом какое-то движение вперед у нее есть. Вот как-то так сейчас там происходит. Но там при наступлении россиян наиболее активны.
Слушай, а еще знаешь, что я хотела у тебя спросить?
Не вру, правду говорю.
Еще хотела у тебя спросить про реакцию на гибель пилота F-16. И, ну, это прям трагическая такая история, наверняка широко тоже освещается и обсуждается в Украине.
Да не особо широко. Ну, как бы, да, всем жалко этого человека. Но война идет, каждый день люди погибают. И нельзя сказать, что там он чем-то прям суперсильно выделяется. Конечно, стоимость подготовки одного пилота гораздо выше, чем стоимость подготовки одного пехотинца. Но нельзя сказать, что пехотинец как бы менее ценный, чем пилот самолета. Это как бы не очень этично, наверное. Все понимают, что война идет, и на войне такое происходит. И сейчас я думаю, то есть я даже уже видел там, спланирую провести расследование, как так вышло, что случилось, почему это случилось, и как сделать так, чтобы такое не случалось впредь. Потому что всем понятно, что когда идет охота на дроны над своей территорией, то, в общем, пилоты погибать не должны. Это все-таки не воздушный бой в прямом смысле. Там, видимо, что-то пошло очень сильно не так, что-то случилось в этом полете. Тем более, это все ночью было, понимаешь, и там кто-то что-то не заметил, не увидел и так далее. То есть главное сейчас, чтобы это было в достаточно определенной степени разобрана ситуация на составляющую, чтобы сделать невозможным ее повторение.
Еще одну тему хочу с тобой обсудить, которая случилась относительно недавно, но я не видела у тебя на канале комментарий, потому что мне кажется, как раз у тебя был вот этот небольшой перерыв. Но я точно знаю, что ты следишь за тем, что происходит в Беларуси, у тебя ролики про Лукашенко есть. Он совершенно неожиданно взял и отпустил политических заключенных, конечно же, не всех. Но среди них есть Сергей Тихановский. И это, надо сказать, была одна из самых внезапных новостей прошедших дней. Совершенно просто непонятно, что, как, почему он вдруг решил американцам такой вот сделать подарок. Я по-другому не могу это назвать. Насколько вообще это важно и как мы этот кусочек пазла куда уложим в картинку?
Небольшой эпизод, про который ты говоришь, это я себе починил носовую перегородку, из-за этого сейчас чихаю иногда. Кстати, всем, кто откладывает себе сделать эту операцию, очень советую, вы себе не представляете, насколько себя лучше вы почувствуете, если вы почините эту перегородку, если она у вас как-то криво и неправильно стоит, всем советую. Что касается Тихановского и его, так сказать, освобождения. Тут какая штука? Мне кажется, у Лукашенко тут две основные мотивации. Во-первых, он хотел бы наладить отношения с Трампом. Почему? Потому что с Трампом, видимо, можно, как он предполагает, поскольку Трамп не враг Путину. То есть, вот если бы Лукашенко начал с Байденом налаживать отношения, то Путин, конечно, бы на него наехал, и понятно, почему наехал бы, и в общем отношения с Путиным были бы испорчены, и к тому же не очень понятно, что было бы с отношениями Лукашенко с Байденом, удалось бы их наладить или нет. То есть тут же с Трампом Лукашенко чувствует, что у него руки развязаны, и он может, в общем, проводить какую-то свою политику, свою внешнюю политику, в смысле, в отношении США, как-то с ними, с американцами договариваться, и что, типа, Путин не будет особо возражать, потому что Путин сам пытается сделать то же самое. С Тихановским еще какой интересный момент, вот не всегда об этом вспоминают. Он же был посажен во время президентства Трампа. Это, по-моему, 20-й год был, и Трамп тогда был президентом. И я так понимаю, что Трамп считает, что раз вот его посадили при мне, этого чувака, то как бы было бы неплохо его освободить при мне же. И, в общем, надо сказать, у Трампа это получилось сделать. Трамп в этом смысле молодец. Лукашенко что хочет? Он хочет добиться каких-то хороших отношений, ну, или хотя бы нейтральных отношений с Трампом. И я думаю, что он предполагает, что Трамп гораздо в большей степени, что называется, его человек, чем тот же Байден. И с Трампом у него получится найти общий язык, так или иначе. И, возможно, после этого уже начать получать от Трампа какие-то плюшки, отмену каких-то санкций или что-то еще. Потому что, естественно, еще одна мотивация Лукашенко – это добиться отмены санкций, которые были введены против Беларуси вот как раз тогда, в 2020 году. И Лукашенко бы очень-очень хотел отмены этих санкций, потому что если бы с него сняли санкции, но при этом санкции остались бы на России, то Беларусь могла бы получать колоссальные деньги на реэкспорте всякой фигни в Россию и так далее. То есть для Беларуси это было бы просто золотое дно. Лукашенко бы, конечно, очень хотел чего-нибудь подобного. И ради того, чтобы добиться такого результата, я думаю, он готов будет освободить кого угодно. Потому что для него реально важно получить вот такую возможность, получить какую-то, скажем так, экономическую землю под ногами. Потому что сейчас он, конечно, висит в воздухе. Сейчас и российская экономика себя не очень хорошо чувствует. Лукашенковская экономика вообще в ужасном состоянии. И Лукашенко понимает, что у России уже не так, чтобы сильно много денег, чтобы ему помогать. И он понимает, что ему надо, вот как какой-нибудь там, значит, клещ-паразит, ему надо перескочить с одного с умирающей собаки на другую собаку, которая поживее и пободрее и пожирнее. И вот Лукашенко, как этот клещ или как блоха какая-то или вша, ищет себе вот эту новую собаку, нового хозяина, на которого можно прыгнуть и уже из него кровь сосать. И я думаю, вот этот вот комплекс мотиваций и привел Лукашенко к тому, что надо договариваться с Трампом, освобождая человека, который был посажен в тюрьму при Трампе же. Вот, собственно, мы это и увидели.
А чего, до Китая не допрыгнуть? У него же с Китаем вполне себе рабочие отношения, они с председателем Си все время встречаются, и в том числе в, так сказать, семейном, прости господи, кругу.
В Китае сейчас, насколько я понимаю, начались начинаются большие внутриполитические проблемы. Там, конечно, вся политика под таким как бы подспудом и непонятно, что происходит. Но я вот читаю некоторых китаистов американских, и они говорят, что там уже чуть ли не смена власти началась. Был такой генерал Флинн. Он, по-моему, был советником по национальной безопасности у Трампа в первый трамповский срок. Так вот, он написал, что начались тектонические изменения в властной структуре Китая. То есть там еще не очень понятно с этим председателем Си, останется ли он во власти или нет. Но главная причина, конечно, не в этом, а в том, что все-таки с Европой и с Западом у Беларуси просто чисто географически гораздо больше связей и интересов, чем с Китаем. Все-таки Китай сильно далеко от Беларуси, а Европа вот она, и Америка, которая в значительной степени оказывает влияние на европейские дела, тоже вот она. И, конечно, Лукашенко, я думаю, и санкции, кстати, ввели против Беларуси не китайцы, а европейцы с американцами. Поэтому, конечно, тут надо Лукашенко договариваться именно с западными партнерами, скажем так, а не с Китаем. С Китаем у него и так все более-менее нормально.
А последний вопрос в рубрике «Пока вас не было, Иван». Каждую неделю, это прям уже такая добрая традиция, то с именами типа Песков, то со ссылками на источники в Кремле, федеральные всякие информационные агентства пропагандистские сообщают, что вот-вот, скоро-скоро будет назначена дата следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ничего конкретного, но вот эту строчку они, Вань, повторили уже несколько раз, пока тебя не было, что это, значит, объявление даты следующего раунда, вопрос нескольких дней, вот совсем скоро мы будем объявлять, когда опять встречаемся. А это реально так? Будет еще какой-то раунд? Потому что вот по тому, что я слышала от украинских официальных лиц, в том числе от господина Подоляка, Украина вообще не видит особого смысла в таком вот стамбульском формате что-то продолжать.
Ну, я вот как раз хотел сказать, что я, честно говоря, не очень себе представляю участие Украины в подобного рода мероприятиях. Потому что для Украины нет ни малейшего смысла. Россия показала, что... То есть она предъявила свои эти требования. Стало очевидно, что требования эти невыполнимы ни в какой форме, вообще никак. То есть для выполнения российских требований пришлось бы упразднить государство Украина. Ну, естественно, это никто делать не будет. И, в общем, это всем понятно. Поэтому нет. Поэтому обсуждать, даже обсуждать тут нечего. То есть, в Украине тут ничего интересного. Может быть, будут какие-то сугубо технические вещи, типа для обмена пленными. Это, пожалуйста, я думаю, это может произойти. Но обсуждение политических вопросов я сильно сомневаюсь. Но для Путина, конечно, это важно, потому что вот мы сейчас видим, что там и вчера Линдси Грэм заявил, что, дескать, Трамп уже собирается давать зеленый свет законопроекту о санкциях против России. И этот законопроект очень, я думаю, пугает Путина, пугает его людей, потому что если он будет введен в действие, по крайней мере, в той форме, которую он сейчас имеет, многие люди говорят, что этого не может быть просто из-за того, что он слишком уж жестокий и нереалистично жестокий. А я думаю, что для Трампа-то как бы нормально. Трамп, вон, войну начать, пожалуйста. Побомбить кого-нибудь, пожалуйста. Кого-нибудь прикончить, пожалуйста. Для него это вообще не проблема. То есть, ну, по крайней мере, это не выглядит для него как проблема. То есть, с китайцами переругаться, да вообще со всем миром переругаться, да легко, вообще никаких проблем. То есть, если Трампу сторонники этого законопроекта сумеют продать этот законопроект, и Трамп согласится его подписать, и все будет окей, то для России это будет, ну, прям чудовищная история, прям ужасно болезненная. Я даже не очень понимаю, как дальше российская экономика будет себя поддерживать, вообще жить, как будет в этой ситуации. Потому что, ну, мне кажется, очевидно достаточно всем, если Россия лишится возможности экспортировать нефть, то дальше она не сможет существовать. Ну, по крайней мере, в нынешнем режиме. Она будет там, раза в три, наверное, беднее, может, в четыре. И при таком раскладе, конечно, войну придется заканчивать по стоявочному порядку, потому что денег не будет не хватать вообще ни на что. Поэтому я думаю, я тебе так скажу, что Трамп сейчас, может быть, все-таки пойдет на это, потому что он, конечно, чувствует себя очень сильным, очень крутым после иранской всей этой истории.
Ну, послушай, а как же тако? Трамп always chicken out.
Ну,
Но он всегда как бы немножечко струсит и убежит.
да, это правда, это правда. И, кстати, вот даже в случае с Ираном, он это так ему увидел, он один раз ударили, и потом Трамп все такой, все, я в домике, меня не трогать, я это был, так сказать, до свидания. Отпрыгнул назад сразу, то есть не стал бомбить Иран, пока там вообще ничего не осталось. Этого мы не увидели. Что касается России, ну, Трамп тоже может сказать, он, как говорится, может сказать, это не я принимал законопроект, это Сенат. К нему все вопросы, я тут ни при чем. Он даже может на самом деле вето наложить, а Сенат преодолеет это вето, там достаточно людей для этого, сторонников закона. Возможно, сказать, слушайте, это не я. Я вообще-то хотел бы, конечно, хороших отношений, но Сенат, видите, вот меня не слушается, и поэтому вот так вот такая история произошла. В принципе, я думаю, этого можно ожидать от Трампа, если у него будет такой, достоверная возможность отрицать свое участие в этой всей истории, то есть вот реализовать свой этот принцип тако. И тогда
То есть
может пойти.
создайте ему алиби, и он разрушит режим Путина.
Ну, что-то в этом роде, да, что-то в этом роде. Конечно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. И опять же, в Украине, когда я говорю, вот так и будет, на меня люди смотрят как на дурного, потому что говорят, да нет, так хорошо не бывает. Все, обязательно все что-то пойдет не так, и не будет такого счастья нам. Я говорю, ну посмотрим, потому что меня греет какая-то внутренняя убежденность в том, что Трамп, несмотря на все свои усилия там как-то съехать с этой темы и встать на сторону Путина, и Путин ему явно нравится, больше нравится, чем Зеленский, и Трамп прям хочет помочь Путину, и он ищет всегда какие-то оправдания для Путина, но все равно, я думаю, историческое вот это предопределение, вот этот поток исторический, он вынесет Трампа на к необходимости помогать Украине и давить на Россию, потому что я как-то внутренне убежден, что история движется именно в этом направлении. Очень сложно назад оттащить историю. Поэтому хочет Трамп, не хочет, я абсолютно уверен, что в итоге он будет вынужден даже через «не хочу» начать помогать Украине.
Вот что значит, человек начал хорошо и полноценно дышать. Сколько оптимизма в словах Ивана Яковины. Вань, спасибо тебе огромное. Это Иван
Да,
Яковина, журналист.
спасибо за
Обязательно
приглашение.
подписывайтесь на его YouTube-канал, смотрите, скоро там появятся новые ролики. Ваня, огромное тебе спасибо. А я еще хочу сказать спасибо нашим зрителям, которые активно комментировали, ставили лайки. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну и не забывайте про TBS Радио, скачивайте наше приложение, чтобы слушать нас, даже если вдруг какой-то нехороший человек заблокировал YouTube. Ну и, конечно, VPN тоже в вашем полном распоряжении, если все тот же плохой человек не дает вам пользоваться интернетом. А завтра Breakfast Show на своем месте. Кажется, там будет удивительные ведущие. А, не помню, какие, но вы все увидите завтра, дорогие друзья. Кажется, это Александр Плющев будет завтра вести Breakfast Show. Я же, Татьяна Фельгенгауэр, с вами прощаюсь. Пока.